Ну что, друзья, мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Марка. И сегодня очень интересный отрывок. Это Евангелие от Марка, 12 глава. Итак, мы живем с вами в мире. И я бы сказал, что мы живем с вами в мире очень непростом. Все события, которые происходят на Украине, они печалят нас, они расстраивают нас. И каждый из нас имеет свою какую-то позицию, свое какое-то отношение к этому. Так или иначе, друзья мои, мы живем в мире политики. Мы живем в государстве, у которого есть определенная политика, у которого есть определенное направление. И мне бы хотелось сегодня вот понять, как же нам жить в этом мире и как нам относиться к этим политическим вопросам, которые ставят перед нами наше государство, в котором мы с вами живем. У Ленина был такой наставник Владимира Ильича, которого звали Георгий Плеханов. И он учил, что политика требует большой гибкости ума. Она не знает неизменных фраз и навсегда заданных правил. Если политик будет держаться постоянно одних и тех же правил, это приведет его к неизбежному поражению. Друзья мои, политика учит людей как-то балансировать в этом мире и достигать своей выгоды, достигать своей цели. Политика – это там, где все позволено, где люди поступают, как им считается выгодным, как именно так, как человек получит какой-то определенный куш. И вот такое ощущение, что противники Христа вот обучались где-то в современном мире, когда они подошли ко Христу. И как раз отрывок, который мы сейчас будем с вами читать, как раз он говорит о встрече вот с такими товарищами, которые пришли, будучи окормлены этой политикой, с очень интересным и удивительным вопросом. И вот в своей религиозной политике эти люди, они ничем не брезговали. И мы помним, что эти же самые люди, или примерно эти же самые люди, они пытались уловить Христа. Они пытались его свернуть в сторону. Они спрашивали его о том, какой властью он это делает. Почему он учит, почему исцеляет, почему изгоняет. Они хотят уловить его именно в религиозной области. И вы помните, что у них ничего не получается. И они уходят ни с чем. Они устанавливают за Христом буквально пристальное наблюдение. В 13 стихе посылает к нему фарисеев и Иродиан, чтобы уловить его в слове. И вот давайте прочитаем этот отрывок, который он не очень такой, достаточно короткий. Это Евангелие от Марка, 12 глава, с 13 по 17 стихи. У кого есть Писание, давайте вместе с вами прочитаем. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьему учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаря». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». И удивились ему. Христа взяли буквально в кольцо. Его окружили, чтобы схватить и предать смерти. И мне кажется, что вот низость этих людей, которые пришли к нему, она уже достигла предела. Потому что эти люди были обременены единственным желанием разорвать, погубить, уничтожить Христа, стереть его с лица земли. И они знают, на что они идут. Они знают, что Христа надо убить, невинного, святого, добродетельного, который не согрешил ни в чем, ни против религии и ни против политики. И вот эти люди соглашаются выполнить эту гнусную работу. Не просто так, и, вероятно, они получили, по всей видимости, за это какое-то вознаграждение, потому что их мотивировали к этому. Потому что слишком была высокая мотивация, чтобы ходить, выдумывать, преследовать и задавать эти тщедушные вопросы. И вот в случае исполнения какого-либо мерзкого дела обычно, как я уже сказал, бывает хорошая мотивация. И тот, кто идет против невинных людей, тот обрекает себя на конфликт со своей совестью. И вот я думаю, что эти люди, когда встречались со Христом, задавали ему этот вопрос. Вот эти вот картинки встречи со Христом остались у них в памяти. Когда Христос отвечал им, когда он реагировал на эту ситуацию. Я помню свой пример. Я был в интернате 7-8 класса. Я вот сейчас вспоминаю, когда я был в интернате в 7 классе. И в 6 классе была девочка-инвалид. Ну, конечно же, мы мальчики, мы парни, мы по ночам лазили по этому школе-интернату, того, чтобы девчонок намазать зубной пастой. Я помню, как я подошел к спящей этой девочке-инвалиду и намазал очень сильно ей волосы зубной пастой. Что случилось утром? Утром по коридору за руки, или, по-моему, на коляске везли эту девочку. Вся паста, которую я намазывал ей на волосы, она осталась, потому что эта девочка не могла самостоятельно умыться. И всякий раз, когда я потом встречал эту девочку, я всегда вспоминал эту ситуацию, как я измазал ее зубной пастой. И мне было стыдно. Понимаете, вот не случайные встречи, которые у Христа происходили с этими людьми. Мне, конечно же, хочется верить, что эти встречи благодатно впоследствии отразились в жизни этих людей. Вот понимаете, что эти притворщики подходят ко Христу вот с этими с благочестивыми лицами и задают ему этот важный вопрос в 13 стихе. И вот эти люди, на первый взгляд, они нежны, они добродетельные, кажутся такими, вроде у них и вопрос-то такой невинный, ну что особенного, у них есть этот вопрос. И прежде чем вот задать этот вопрос, они умащивают Христа елеем, дабы уловить его. Они спрашивают: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь». Понимаете, какая суперхорошая прелюдия. Какой же Христос хороший. Вот представляете, к нам бы подошли, попросили бы нас о чем-то. Какой же ты хороший. Помните, как лиса к вороне подкатила, ворона с этим сыром там сидела. Какие перушки, какой носок. И видно, ангельский быть должен голосок. Вот как-то оно все как красиво, оно так начинается. Вроде бы должно, вот и мы порой расслабляемся на это, и мы уже там, мы уже в лапах у этих людей. И как все здорово вот выстроено в речи. Вот эта целая серия комплиментов прошла. Они вроде как должны расположить Христа, сказать правду, и ничего кроме правды в вопросе о позволении давать или не давать подать кесарю. Друзья мои, ну это политический вопрос. И вот здесь они готовят Христу западню. И если бы Христос сказал, что подать нужно давать, то тогда бы он принял сторону Рима, сторону оккупантов. Это значит поддерживать эту несправедливость. Да какой он мессии тогда? Он от самого сатаны. Но если бы Христос сказал, как первосвященники, не знаю, помните тогда с этой ситуацией, он сказал, не знаю, то это тоже было бы грехом, потому что Христос знал все, это противоречило его природе. И остается только одно, подать, не давать оккупантам. И это было бы самым удобным временем, чтобы схватить Христа, привести его к прокуратору, подговорить свидетелей для того, чтобы Христа казнили и распяли. И Христос дает такой ответ, который служит для нас отправной точкой в жизни, в вопросах взаимоотношения власти, мира и церкви. Друзья мои, у нас должна быть библейская точка зрения по отношению к этому миру, в котором мы живем, к власти, с которой мы живем. Я иногда читаю на страницах Фейсбука, как люди делятся на два лагеря, и одни начинают поносить других, начинают потом забанивать и так далее и тому подобное, забывая буквально обо всем, забывая, что они христиане. И вот этот вот вопрос состоит из двух частей. Во-первых, Христос призывает верующих людей отдавать власти то, что ей принадлежит по праву. Иисус в своем ответе поразил несколько целей. Во-первых, он выставляет на свет лукавство тех, кто пришел к нему с вопросом, 15 стих. Он Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что вы искушаете меня?» Христос прилюдно облещает их сердечные намерения. Христос прилюдно вытаскивает их на поверхность и говорит, кто они есть на самом деле. Потому что он знал мотивы этих людей, он видел сердца этих людей, и его вот не проведешь этим лукавым комплиментом. И вот с этим приговором люди остались жить дальше, когда он их назвал лицемерами. Я не знаю, что там дальше произошло с этими людьми, но я абсолютно уверен, что Слово Божие осталось навсегда в их сердцах. Христос видит нас под масками, Христос знает, что происходит в нашем сердце. И когда мы хотим достигнуть чего-либо, когда мы используем комплименты, какие-то позитивные вроде как вещи, друзья мои, знаете одно, что Христос знает, что происходит в вашем сердце. Во-вторых, Христос дает им ответ, и не так, как они этого ждут. Он просит дать ему динарий, вот эту мелкую серебряную монету. Это динарий, это один динарий платился работнику, рабочему, который за день он получал всего лишь один динарий. И спрашивает, чье изображение и надпись. И вопрос прост, и ответ последовал незамедлительно: кесаря. И это правильный ответ был. Монета была собственностью правителя кесаря, которую он и чеканил. И Христос говорит: отдайте ему то, что ему принадлежит. Ну, потому что это его монета. Друзья мои, здесь очень глубокий смысл, потому что мы должны с вами понимать, что есть в нашей жизни и что принадлежит нам в нашей жизни. И вы знаете, удивительная вещь, что то, что есть в нашей жизни, нам ничего не принадлежит. Вообще ничего. Но есть грань. Одно принадлежит кесарю, а другое принадлежит Богу. Но нам ничего. И вот когда вот с этой парадигмой вы будете жить, когда вы будете это отчетливо понимать для себя, тогда жизнь ваша будет уподоблена Богу. И богослов замечает, что Христос не использовал вот в данном отрывке слово «давайте». Он говорил «отдайте». И есть разница между этими похожими словами. Давать мы можем что-то свое, а отдавать мы должны то, что нам не принадлежит. И это справедливо по отношению к кесарю. Его монеты принадлежат ему. И ответ Христа определил отношение христиан к существующей власти. Они должны отдавать власти то, что ей принадлежит. И Христос не только это говорит другим, но и сам так делает. Потому что Христос своей жизнью показывает нам, как нам жить в этой жизни, непростой жизни. Друзья мои, если мы с вами исследуем Писание, если мы исследуем жизнь Христа, то мы находим ответы на все вопросы. Как нам поступать и как нам жить. И Христос, я сказал, что не только повелевает, говорит другим, как, но и делает. Помните, что Христос повелел Петру отдать налог за храм. И деньги-то где нашлись? В брюхе у рыбы. Но налог был исполнен. Эту монету отдали за храм. Далее Христос никогда не злословит власти Ирода, Пилата, первосвященников. Он ничего не говорит плохого об императоре Тиберии, хотя он много знал о нем. И когда-то Тиберий был хорошим полководцем, хорошим управленцем, но он был крайне развращен. Христос знал это, но никому из учеников не рассказывал. Вы знаете, какой Тиберий? Вы знаете, какой наш правитель? Вы знаете, как он живет? Вы знаете, я никому, кроме вас, это не говорю, но знаете, что он крайне испорчен и крайне плох. Христос к власти относится достаточно корректно. И Бог нас через апостола Павла говорит, что мы должны с вами отдавать власти, потому что мы должны с вами понять, друзья мои, что нам отдавать власти, в которой мы живем и которая управляет нами. Для этого нам потребуется послание к Римлянам, 13 глава. И сначала, с 1 стиха. Во-первых, там есть три момента, которые мы должны отдавать власть. Я понимаю, что когда я готовился к этой проповеди, я понимал, что Кому-то будет очень тяжело это услышать. Но я понимал, что это надо нам всем услышать для того, чтобы у нас с вами была позиция, было понимание. Во-первых, власти нужно отдавать повиновение. Первый и второй стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет властями от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сама навлекут на себя осуждение». Бог учит нас отдавать власти повиновение. Потому что власть при всех ее пороках является Божьим установлением. И власть выполняет возложенную на нее функцию нести людям благо. Как бы мы ни сомневались в этом благе, как бы нам оно ни нравилось, это благо, как бы мы были недовольны всеми реформами, всем, что происходит сейчас в нашем государстве. Друзья мои, но Слово Божие учит нас повиноваться власти. Конечно же, вообще слово «повиновение», я понимаю, что для современного человека слово «повиновение» или «послушание» – это такое слово, которое очень крайне неудобное. Нам тяжело вообще слушаться, повиноваться родителям, друг другу, пасторам, начальнику. Тяжело. Почему? Потому что у нас всегда есть своя собственная точка зрения на тот или иной вопрос. Бог учит отдавать власти повиновение. И власть выполняет возложенную на нее функцию – нести людям благо. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель и наказание, дающему злое. Любая власть обеспечивает тот или иной порядок в стране. Преследует или наказывает преступников, обеспечивает благополучное проживание. И благодаря власти мы с вами так или иначе ходим в магазин, можем что-то купить, мы живем в тепле, в свете и так далее. Как бы нам это ни нравилось, друзья мои, но это так. Конечно же, власть не идеальна, конечно же, много-много коррупции, конечно же. Но Священное Писание учит нас повиноваться власти. Если бы нам предложили страну, где нет власти, вопрос, поехали бы мы туда, в эту страну, где абсолютная анархия. Давайте завтра всей парадигмы выезжаем в Сомали. Там нет власти. Наверное, никто не поедет вместе со мной в Сомали. Власть, она сдерживает греховные стремления людей. 4 стих. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающим злое. Друзья мои, повиноваться по совести – это значит понимать, что власти – непростые задачи, и значит не нарушать законы и честно работать. Второй момент, что мы должны отдавать кесарю или должны отдавать власти – это отдавать наши налоги. «Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты». Конечно, нам не хочется платить эти налоги, конечно. Конечно же, это система двойных конвертов. Конечно же, я даже не буду внедряться в эти вопросы. Друзья мои, это вопросы ваши, вашей совести и ваших отношений со Христом. Но Священное Писание предписывает нам платить налоги. Это предписание апостола Павла к нам. Бог предписывает это нам с вами. И, конечно же, наши налоги так или иначе обеспечивают порядок в стране, который, может быть, кому-то очень и очень не нравится. Третий момент. Почему? Что значит отдавать кесарю? Отдайте власти ваше уважение. Уважение помогает власти функционировать, и где нет этого, тогда власть вынуждена заниматься особыми репрессивными мерами. 7 стих. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Павел говорит о том, что нужно проявлять честь и в некоторых моментах даже страх. Конечно же, в то время правители были другие, и некоторые правители требовали пред ними особо, пред собой особое такое особое состояние, вот это вот повиновение и страха. Сейчас по-другому, время, конечно же, поменялось. Но, друзья мои, Писание предписывает нам оказывать уважение, власть. И вот апостол Павел попадает на суд к Феликсу. То он в уважительном тоне говорит с ним: «Зная, что ты долгие годы справедливо судишь народ сей, тем свободнее буду защищать мое дело». Павел подчеркнул доброе в этом правителе. Когда Павел предстает пред царем Агриппой, то он не забыл сказать, что почитает себя счастливым защищаться во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Посмотрите, как Павел относится к властимеющим. Посмотрите, какой пример он дает нам, как нам относиться к власти. Я сейчас не говорю о сговоре. Я сейчас не говорю о слиянии. Я сейчас говорю, друзья мои, об отношении к власти. И Писание обязывает нас любить всех, даже врагов. И Павел продолжает, 8 стих. «И не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». И все это в контексте отношения к власти. 9 стих. «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. И так любовь есть исполнение закона. Друзья мои, мы как христиане должны любить и врагов, и власть. И Павел писал это о римской власти, которая относилась к христианам весьма и весьма пренебрежительно, весьма и весьма рисково. Она уничтожала порой христиан. У нас другие обстоятельства. Наша власть заявляет, что она христианская, и нам-то проще вообще здесь быть. Например, чем любить власть в Сирии или чем любить власть в Йемене, например. Где просто могут тебя с лица земли стереть. Мне на глаза попался один ролик, как заживо сжигают христиан. Они выползают из этого костра, их обратно туда толкают. У меня до сих пор, я смотрел несколько секунд этот ролик, у меня до сих пор в глазах эти фрагменты. И этих людей, эту власть надо любить. Это нонсенс для нас, абсурд с точки зрения светского человека. Но с точки зрения верующего человека, с точки зрения человека, который любит Бога и в котором обитает Дух Святой, это не абсурд, это не нонсенс. А это привилегия, это возможность, это способность посредством Бога любить этих людей. Потому что Бог дает такую любовь. И я могу прощать врагов, любить власть. Почему? Да потому что Бог дает эту способность. Я не смогу. Но Бог, который во мне, больше меня, и Он дает мне эту способность любить эту власть. Наш долг уважать власть – это не только воздерживаться от злой критики, но и молиться за власть, к чему призывает нас апостол Павел к посланию к Тимофею. Он говорит: молитесь за власть, молитесь за них, чтобы у них мозги были на правильном месте, чтобы они принимали нормальные законы, чтобы они начали печься о народе, который они ведут. И наш долг свидетельствовать власти, когда мы с ней соприкасаемся, о Божьей любви, потому что мы призваны к этому. И наша задача уважать власть, но и говорить ей о любви Божией, потому что кто еще им скажет об этом, если не мы с вами? И как некогда Павел сказал Агриппе, что он хотел, чтобы все придворные и Агриппа в том числе стали бы христианами. Друзья мои, но у нас есть одно ограничение. Мы не можем исполнять те законы, те меры, те требования, которые противоречат Священному Писанию, которые являются антибиблейскими. И с этой проблемой столкнулись апостолы, когда начальники запретили им проповедовать о Христе. Это Деяния 4 глава, 19-20 стихи. Но Петр и Иоанн сказали ему ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога». Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Из этого следует наше отношение к власти такое. Мы отдаем власти то, что ей принадлежит по праву. И отдайте власти должное ей, но не соглашайтесь с антибиблейскими методами. И не выступайте с оружием против власти. Итак, во-первых, власти нужно отдать то, что ей принадлежит. А во-вторых, Богу нужно отдавать то, что принадлежит Ему. Друзья мои, и необходим вот этот вот баланс. Нам нужно жить в этом балансе. Что кесарю отдавать кесарево, а Богу отдавать Божие. И тогда наша жизнь будет уравновешенной, она будет сбалансированной. И если враги Христа были обременены политикой, богатством, интригами, то Христос показывает, что в жизни каждого должно быть место для Бога. И оно должно быть больше, чем место для власти. Мы не имеем права бесчестить Бога. И если подошедшие к Нему имели в своей жизни Бога, то они бы не купились на предательство и продажность, и не пошли бы путем предания Христа смерти. Друзья мои, вот когда Бог начинает постепенно вытекать, испаряться, уходить из нашего мировоззрения, друзья мои, мы становимся способными на любую мерзость и на любое предательство. И самое главное, что те методы, которыми мы начинаем пользоваться, они нас не настораживают. И мы говорим, да что здесь особенного? Да что здесь особенного сделать подлость человеку? Я считаю себя правым. Да что здесь особенного посплетничать о ком-то, испортить ему репутацию? Ну ничего страшного, надо же его как-то проучить. Мы теряем этот баланс. Мы теряем это чутье. Потому что мы сваливаемся в сторону кесаря. Но вопрос вот в чем. Господь сказал, отдайте Богу Божье. А что конкретно? Что же мы должны отдавать такого Богу? И Павел в послании к римлянам дает ответ на этот вопрос, что Бог от нас ожидает, что мы должны Ему посвятить, что мы должны Ему отдать. И когда мы сравниваем посвящение власти Богу, мы видим, что посвящение власти, друзья мои, это только лишь поверхностная сторона нашего бытия. Она не затрагивает нашего сердца, а вот то, что мы отдаем Богу, это то, что затрагивает все наше существо. Должно затрагивать все наше существо. Это тот мерило, по которому мы должны жить и идти в этом мире. И поэтому нам последует понадобиться предыдущая глава послания к римлянам, это 12. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 12 глава с 1 стиха. 4 аспекта, 4 момента, или 4 вещи, которые нам нужно отдавать Богу. Итак, во-первых, мы должны посвятить Богу наши тела. Первый стих и так: «Умоляю, братья, милосердием Божьим, представьте ваши тела в жертву живую, святую, Богу угодную, Богу для разумного служения вашего». Есть люди, которые только хотят, и не более того. Идет время, они все еще хотят. Есть люди, которые хотят отдать себя в жертву на служение. И они пребывают в этом состоянии достаточно долго. Я хочу, но не могу определиться. Это есть братья такие, которые хотят жениться, но в течение 15 лет они никак не могут определиться. И вот есть такие христиане, которые хотят вроде как себя отдать в жертву. Они здесь, они хотят. Но они никак не могут определиться с этим. И желание трудиться было, но не было посвящения своего тела, потому что служить-то можно только через тело и в теле. И апостол Павел играет этими терминами, вот играет этими понятиями. Апостол Павел призывает посвятить наши тела. Друзья мои, у вас, у каждого есть тело. У кого-то оно более идеальное, у кого-то менее идеальное. Но так или иначе, он говорит вам следующее. Друзья мои, посмотрите, вы в теле, возьмите ваши тела. Хватит их уже гладить. Хватит уже выжимать из них последние жиринки. Посвятите ваши тела Богу на служение. Потому что мне кажется, что некоторые из нас очень... Они вот ушли скобление своего тела для совершенства. Я ничего не имею против планеты фитнес, поймите меня правильно. Апостол Павел призывает посвятить наши тела. И пусть Бог прославится через ваше тело, хотя оно, друзья мои, оно же и не наше тело, оно же Божье. Спросите себя, как вы распоряжаетесь своим телом? Спросите Святого Духа, который у вас находится. Что вы делаете с этим телом? Куда вы его носите? Как вы прославляете Бога своим телом? Или, может быть, вы так мучаете свое тело, вы пытаетесь его сделать суператлетичным. Ну, давайте мы сделаем выставку «Слава Божия» от особых атлетичных парадигмовцев. Мы их поставим, напишем «Слава Богу за это тело». Ну, может быть, для этого, друзья мои. Я понимаю Павла Александровича Бегичева, который мне опять признался, что у него в семье начали прятать хлеб, потому что шнурки тяжело завязывать. Ну вы-то, мои дорогие, вы же еще можете шнурки завязывать. Давайте посвящайте свое тело. Я увлекся немного, свое тело Богу. Друзья мои, это прославляет Бога или служит ублажением наших многочисленных прихотей? Мы должны Богу отдать тело, потому что оно Ему принадлежит. И Павел идет дальше. Второй момент, что мы должны посвящать Богу. Во-первых, это наше тело. Во-вторых, посвятите Богу ваш разум. Второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». «По данной мне Бога дайте всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какой каждому Бог уделил, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». Друзья мои, посвятите Богу ваш разум, и наш разум должен работать в двух направлениях. Первое – это познавать, что есть воля Божья. Это область принятия решений. Это область принятия решений. Не как нам сподобится, не как нам захотелось, не как мы считаем правильно нужным и необходимым. А есть ли в этом воля Божья? Есть ли в этом воля Божья, что я делаю вот это и вот это? Есть ли в этом воля Божья? Конечно же, мы черпаем волю Бога из Писания. Это основной источник понимания воли Божьей. Также мы определяем волю Божью, когда советуемся со своими наставниками. И порой Бог дает какие-то ориентиры нам, как действовать, как понимать волю Божью в нашей жизни. И разум должен быть озадачен жить по воле Божьей, а не по своим желаниям, потому что, друзья мои, желаний очень много. Желаний очень много. Я знаю, что у нас в парадигме есть любители семечек, семок, как мы их называем. Представьте, что вот сейчас я любителям семок дам семки в карман и скажу вам, не грызите. И ваша рука, она будет автоматически лезть в карман. Вы будете ненавидеть себя. Вы будете узнать каждый пупырышек на языке, потому что бабка Матрёна опять подкачала. Но опять рука. Друзья мои, но я к чему вам хочу сказать, друзья мои, желание постоянно возникает в нашей жизни. Но Господь желает, чтобы мы отдали Богу наш разум, чтобы мы посвятили Ему, чтобы мы учились управлять своими собственными желаниями. На какой волне работает ваш разум? Ищете ли вы во всем волю Божию, или ваш мозг работает на центр удовольствий? Второе направление в разуме – думайте скромно по мере веры. Наш разум должен вести нас к смирению. Наш разум не должен вести нас к возвышению, к тому, что какой же я красивый, какой же я умный, какой же я сильный, какой же я достославный, выгорел наконец-то. Не к этому. Наш разум должен вести нас к смирению. И не думайте, что вы столб церкви, и она без вас разрушится, что вы особый эксклюзив, И что от вашей эксклюзивности просто парадигма является, что вы такой бриллиант, что парадигма только и сверкает за счет вас. Не думайте, думайте о себе по мере веры, которая приводит вас к смирению. Знаете, иногда некоторые задают вопрос: а почему вы так с Панковым долго? Почему так долго с ним уже? Долго уже с ним, вот 15 лет, вот мы будем в этом году справлять церковь. 15 лет. 20, ну, 15 в церкви, 20. Почему? Неужели нет каких-то противоречий? Неужели нет ничего? Есть. Но я знаю одно. Я знаю, хоть на нас и не похожи, но я знаю одно. Как только я начинаю превозноситься над ним, как только я начинаю себя считать лучше, чем он сам, я начинаю противоречить тому, что говорит апостол Павел. И я начинаю думать, что я вот именно тот эксклюзивный вариант. Но как только я встаю на то, чтобы простить, на то, чтобы смириться, на то, чтобы подчинить свой разум Бога, тогда приходит этот баланс, тогда приходит это единение. Потому что, друзья мои, на протяжении 15 лет, когда мы выстраиваем церковное строительство, были разные моменты, и они будут еще возникать до сих пор. Потому что мы люди, в которых есть эта греховная составляющая, которая мешает нам жить, отравляет нам все, приходят эти желания. Но я знаю одно, что как только я встаю на этот путь, который ведет к удалению от смирения, то начинает твориться страшное. Мы должны с вами понимать, что все мы одно тело, и Христово тело. И когда кто-то не думает о себе скромно, то для него получается, что есть в теле лишнее, дабы он, и тогда он превращается вот в некого мясника, который решает, кого отрубить, кого убрать, кого выдавить. Это здесь не нужен, это не особенно образованный, у этого ноги пахнут, и так далее, и тому подобное. Друзья мои, мы должны с вами подчинить или отдать Богу наш разум. Третий момент. Мы должны посвятить Богу наши дары. И Павел говорит 6 стиха. И как? По данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении. Увещевать ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай. В простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Посвятите, друзья мои, Богу ваше дарование. Посвятите Богу ваше дарование, и пусть они прославляют Бога и служат Ему. И в этом задача. Но кому служит ваше дарование? А вообще они кому-то служат? Те дарования, которые есть у вас. Может быть, вы являетесь захожанином в церковь? Или прихожанином? Или вы те, которые носят вклад в дело церкви? Я знаю, что церковь Парадигма – это уникальная церковь. Я знаю, что у нас людей, служащих, очень много, что люди очень много отдают. И я признателен Богу за церковь Парадигма. И говорю вам спасибо, друзья мои, потому что в нашей церкви люди служат и много служат. Но мне хочется больше. Мне хочется, чтобы не было захожан. Мне хочется, чтобы не было прихожан, чтобы не было прищурах наблюдателей, которые тихо смотрят и тихо кого-то осуждают. И четвертое. Богу нужно отдать наши отношения. Посвятите Богу наши отношения. 9 стих с 9 и по 21. Я не буду все читать, вы дома прочитаете. Прочитаю только лишь часть этого отрывка. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не усубивайте, духом помяните, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Друзья мои, посмотрите, вот это вся сфера отношений. Кто нам дорог и близок, это наши собратья, которые оказались в нужде, в проблеме, в какой-то яме. Также это отношение и к гонителям, и к врагам. Наши отношения необходимо посвятить Господу и ради Него жить, как написано. То отношение, которое Бог мне дает, я их посвящаю Богу. Потому что я знаю, что Бог любит меня. Я знаю, что все хорошее, что есть в моей жизни, что я могу отдать Ему обратно, это от Него. И Бог просит, вот Он умоляет милосердием Божьим посвятить наше отношение к Нему. И какой результат вот этого сбалансированного подхода, о котором мы с вами говорили? Он очень простой. Богу Божье, а кесарю кесарю. И вот задайте себе этот вопрос. А в моей жизни так ли, как сказал Христос, Богу Божье, а кесарю кесарево? Или что-то не так? Или что-то нужно подправить? Какой результат? Когда кесарю кесарево, а Богу Божье. Лука 10:26. И не могли уловить его, это параллельное место, и не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. Марк говорит, удивлялись ему. Друзья мои, при сбалансированном подходе мы избежим многих и многих неприятностей. Мы избежим кораблекрушения в вере. Мы избежим вот этой депрессивной синючей тягучки в нашей жизни. Мы избежим многих прегрешений, если мы будем придерживаться этого баланса. Мы можем быть благословением для многих людей, которые находятся рядом с нами. Задумаемся о том, что мир опасен, в нем много искушений и ловушек для нас с вами. И один неверный шаг, слово может очень много стоить. Мы можем подорвать нашу репутацию, репутацию церкви, нанести урон делу Божьему, если только будем... Если мы не будем жить в этом сбалансированном подходе. Друзья мои, мне сегодня очень хочется, чтобы мы приняли это решение. Каждый из нас. И чтобы в сердце каждый из вас принял решение и проговорил словами Христа в своем сердце. Господи, я хочу отдавать кесарю кесарево, а Богу Божье. Аминь.